Крис Форд, Аристарх Ридер, Вайнот, Техномаг. Глава первая. Внимание экипажу и десантной команде. Голос командира корабля эскадры капитана Гласса раздавался сейчас в каждой каюте и каждом отсеке. Рейдер Улис прибыл в расчетную точку и вышел из гиперпространства. Всем офицерам собраться в центре планирования. То, что наша корыта вышла из гипера, я понял и без сообщения капитана. Как обычно, в этот момент меня накрыла тошнота и противное головокружение. К сожалению, я из тех, кому все эти прыжки через изнанку нашей галактики противопоказаны. Это едва не стоило мне карьеры. При поступлении в Академию космического десанта я этот прискорбный факт утаил, а потом, когда во время первого же тренировочного прыжка мой привередливый желудок буквально вывернуло наизнанку, меня хотели списать вчистую. Вы хоть понимаете, курсант, как это может быть опасно не только для вас? На вашу тушку Федерации по большому счету плевать, но это опасно и для ваших потенциальных подчиненных. Что если сразу после выхода из гипера вам нужно будет вступить в бой, а вы блюете дальше, чем видите? Нет, это недопустимо. Вот примерно так со мной разговаривал начальник медчасти учебного корабля, когда его салабоны привели меня в чувство. Но, однако, меня не списали. Слишком уж хорошие цифры на тестах и тренажерах я показывал. Такими кадрами у нас не разбрасываются. И вместо того, чтобы отправить меня в освояси, наши умные головы вписали курсанта первого курса обучения Владислава Петрова, меня, то есть, в экспериментальную программу на совершенно секретной базе «Луна-18». Тамошним яйцеголовым как раз были нужны подопытные кролики, над которыми можно было вдоволь поиздеваться в процессе экспериментов. Как-никак непереносимость гиперпространства в той или иной форме есть у четверти населения нашей лучшей в мире Федерации, и правительству было нужно разработать лекарство. Итогом стал имплант у меня в лобной доле мозга. Он практически полностью убрал симптомы, и я смог продолжить обучение, а потом и начать службу в десанте. Спасибо, господа ученые, вот от всей души. Но была обратная сторона этого грандиозного научного прорыва. Очень неприятная сторона лично для меня. Я в 17 лет оказался должен дорогому правительству, чтобы их всех черти в аду драли во все дыры хором и соло, целых 1,5 миллиона кредитов. Именно столько стоил мой имплант. Когда программа подошла к концу, можно было и отказаться от установки импланта, но, твою мать, сколько себя помню, я не мыслил для себя другой судьбы, кроме как службы в космическом десанте. До меня изучали для того, чтобы я продолжил фамильное дело. Как-никак, 10 поколений нашего славного рода только и делали, что прыгали из десантных челноков на охваченные огнем планеты, причиняя добро и нанося справедливость всем, кто решил, что им с Федерацией не по пути. В общем, иного пути, кроме как залезть в долговую петлю, у меня не было. Такие уж традиции. Да и я сам этого хотел. В 17 лет я уже вовсю мог бы устраивать мини-геноциды на отдельно взятых планетах и трахать все, что движется, но мои долги перед Федерацией — это только мои долги. Дорогие родственники и пальцем не пошевелили, чтобы выручить меня. Так что сам, все сам. 1,5 миллиона — это дохрена как много. Среднестатистическому жителю Федерации такие деньги не заработать и за всю жизнь, но в десанте платят очень хорошо, и мне, чтобы отработать всю сумму, понадобилось всего 10 лет жизни. Сейчас у меня в минусе жалкие 500, так что сегодняшняя операция, вернее бабки за нее, не только закроет мой долг, но и принесет кое-что в карман. Очень весомое кое-что. Через 5 минут я был на мостике Улиса, и одним из первых вошел в центр планирования. Кроме меня тут был только капитан, наш железный Конрад, как называли за глаза Гласса, и старший научный советник Магдалена Нойнер. Огненно-рыжая красотка, с которой нас с недавних пор связывали не только лишь чисто служебные отношения, улыбнулась мне и не преминула вставить очередную шпильку. «Как ваша голова, майор? Не болит после гипера?» Я, воспользовавшись моментом, когда Глаз смотрел на свой планшет, показал ей средний палец, а потом, улыбнувшись, послал еще и воздушный поцелуй. Лена ответила мне тем же, и на этом наша пикировка закончилась. Через несколько секунд все места за большим круглым столом были заняты, и моя научная фурия приступила к постановке задачи, которая была совершенно обычной для десантников и научников Улиса. Вот уже 2 года мы только и делали, что прыгали по всей галактике, изучая различные аномалии, которые наша наука пока что не могла объяснить. И сегодня нас ждал как раз такой случай. Что-то там засекли сканеры, которые Звездный флот, не скупясь, ставил где только можно, и нам нужно было проверить, на первый взгляд, заштатную звезду класса «Красный карлик», вокруг которой крутилась одна единственная планета без малейших признаков жизни, зато с атмосферой, состоящей из 100% аммиака. Сначала инструктаж велся очень скучно и строго по делу, но в конце совещания Нойнер не отказала себе в удовольствии. «Все как обычно, господа головорезы. Так Лена называла нас, десантников. Вы обеспечиваете безопасность умных людей и ни в коем случае не трогаете своими культяпками наше оборудование. Ну, пока мы вас об этом не попросим». «Все готовы?» — спросил я у своего взвода, когда мы, облачаясь в десантные кирасиры, с фантазией у создателей десантных бронескафандров было очень туго, заняли места в десантном боте. Ответом мне стали 2 десятка поднятых вверх больших пальцев и столько же отчетов, присланных моими людьми мне на виртуальный командирский планшет. Пробежавшись по списку и сверив телеметрию кирасиров, с эталонной я убедился, что действительно все готовы, и дал короткую отмашку пилотам. «Поехали!» Тут же из шлюза начал откачиваться в воздух, створки открылись, и мы направились на планету. «Командир!» Обратился ко мне капрал Льюис, когда Нойер со своими людьми почти закончили со своей машинерией. «У меня на датчике движения какая-то ерунда творится. Еще 5 минут в моем секторе было все нормально, тишина и покой. А сейчас движение». «Сейчас буду», — коротко ответил я, и, активировав реактивные двигатели скафандра, полетел к Льюису. Позиция у капрала была оборудована на вершине скопления камней, откуда открывался чудесный вид на озеро жидкого аммиака, из которого постоянно вылетали какие-то пузыри, которые лопались с противным звуком метрах в 100 над поверхностью. «Что тут у тебя?» — начал я. «Мой скафандр подключился к твоим датчикам, и я ничего не ви...» Я не успел договорить, так как камень над Льюисом буквально взорвался, а самого капрала буквально разорвало напополам невесть откуда появившаяся тварь. Больше всего она была похожа на огромного истинно черного осьминога, у которого прямо в скоплении щупалец сгорел какой-то ярко-красный камень. Я отреагировал моментально, взлетел и сжег этого урода залпом наплечных плазмометов. Приземлился и увидел, как из озера выползают 1000 собратьев уничтоженного монстра. Мой прицельный комплекс буквально захлебнулся от обилия целей. «Эвакуация!» — что из силы закричал я. «Внимание всем! Обеспечить безопасность научного персонала!» «Улис, нам нужен десантный бот, немедленно!» «Майор», — зазвучал голос Гласса, — «отставить!» «Госпоже Нойер и ее людям надо понять, с чем мы столкнулись. Делайте вашу работу, и да поможет вам Бог», — добавил командир Улиса спустя секунду. Эти твари перли на меня и моих людей, которые уже сражались рядом как проклятые. Мы убивали их сотнями, но все равно одна за одной гасли отметки, обозначающие моих десантников. Противников было слишком много. Но все имеет свой конец. И когда рядом со мной осталось всего 3, я наконец услышал, что научники закончили, и за нами вылетел десантный бот. Правда, через секунду, когда очередная тварь разорвала еще одного моего бойца, Улис снова вышел на связь, и в голосе Гласса я услышал истерику. «Майор, что-то притягивает корабль к планете!» «Я не имею права рисковать рейдером, поэтому начинаю орбитальную бомбардировку!» «Прости, майор!» Связь отключилась, и через мгновение я увидел нечто. Аммиаковое озеро заклубилось, а затем из него показался гигант чудовищных размеров. Точная копия этих осьминогов. Вот только в высоту тварь была 8 км, не меньше. А затем небо над планетой разорвали сразу 3 десятка огненных копий. Наводчики Улиса тоже видели эту тварь. И сейчас они били прямо по ней ракетами с боеголовками из стабильного Ливермория-293, самого разрушительного оружия, что есть у человечества. Спустя 20 секунд ракеты достигли цели. И меня. Вместе со мной все, что было на поверхности планеты, включая эту тварь, буквально испарилось.